пока мы находимся под руководством родителей, обязанности у мужчин, у женщин, у мальчиков и девочек, у юношей и девушек только одна. Это слушаться родителей. Больше обязанностей нет. Это главная обязанность. Потом, когда самостоятельность становится больше, тогда добавляются обязанности. Причем это не пропадает обязанность. Эта обязанность не аннулируется. Поэтому основная обязанность для того и для другого, для мужчины и для женщины, это, в общем-то, уважать старших. Поэтому нет особенно какой-то мужской обязанности или женской обязанности. Есть культура человека. Нет какого-то такого особенного отличия прямо, в обязанностях. Есть культура. Или культура есть, или культуры нет. Поэтому культура выражается в уважении. Либо уважение есть, да, человек культурный, тогда он исполняет свои обязанности. Либо уважения нет, тогда человек не культурный, тогда он не исполняет свои обязанности. Ну, в общем-то, в этом идея. Нет такого, что прямо вот жестко, по пальцам расписано что-то. Это немножко не так. Больше это имеет отношение к каким-то традициям. Это могут быть внутрисемейные традиции или внутрикультурные традиции, где уже есть какие-то, в общем-то, свои такие ограничения. Но это уже у каждого свои. Таких жестких прямо правил нет, потому что мы не мужчина, не женщина. Это наше временное, в общем-то, положение, поэтому оно зависит от культуры. Мы должны быть культурные, все этого достаточно. А уже духовные обязанности, они тоже так же у всех одинаковые. Конечно же, это видеть отличие тела от души. Поэтому вчера мы говорили об этом. В общем-то, поэтому даже не стоит такой проблемы с какой-то, в общем-то, обязанностью. Стоит проблема с культурой. Поэтому наша обязанность быть культурным человеком. Так будет проще. В этом случае, да. Быть просто общекультурно развитым человеком. А уже остальное это уже тонкости. Тонкости, которые нужно уже видеть по ситуации. Какая-то ситуация будет требовать от нас определенного вида обязанностей. Если вы заходите в метро, вы метро обязанный человек. Там висят правила для тех, кто зашел в метро. И вы обязаны им следовать. Если вы сели в самолет, в самолете, вы уже самолета обязанный человек. Следуйте правилам поведения в самолете. Зашли на лекцию, вы обязанный человек, как слушатель. Следуйте правилам слушателя. Поэтому нет такого, что прямо вот жестко вот так и все. Поэтому в соответствии с культурой мы уже можем себя правильно вести в тех или иных обстоятельствах. Так будет вернее. Поэтому уже какие конкретные проблемы, уже будем смотреть по ситуации. В чем конкретная проблема. Угу. Еще вопросики?
Индивидуальная душа, она не уничтожена.
Да.
И она неизменна, неподвижна и пребывает во всем. Это значит, она пронизывает все, и мы, получается, наши души пронизывают друг друга.
Давайте и посмотрим цитату точно.
Это 24.
24 стих, да. Давайте посмотрим 24 стих. Чтобы разобраться точно. Во втором абзаце, вы можете посмотреть, объясняется этот момент. В этом стихе примечательное слово «сарвагата», «вездесущие», «живые существа», вне всякого сомнения, находятся в каждом уголке творения Бога. Они живут на суше, в воде, в воздухе, под землей и даже в огне. Вот о чем идет речь. Тут идет пояснение. То есть речь идет о том, что это вездесущность. Говорит о том, что все места, все уголки Вселенной, все пространство, оно имеет эту заселенность. Не то, что мы пронизываем друг друга, как туман. Нет, просто Да, просто именно существует вот эта вот заселенность, вездесущность, то есть присутствие души, нет такого просто ненужного пространства, все очень гармонично устроено. Просто мы можем воспринимать только свой уровень пространства, больше не можем воспринимать. Другой уровень уже не можем. То есть уровень микробов мы уже не воспринимаем. Уже необходимы какие-то инструменты. Уже необходимо какое-то видение, микроскоп, чтобы увидеть этот уровень живых существ. Да? Точно так же уровень других живых существ в другом пространстве, который нам кажется незаселенным, просто мы не имеем этого особого телескопа или микроскопа. То есть наши глаза не способны воспринять этот уровень жизни. Но мы потихоньку догадываемся, что тут не все так просто. То есть человечество догадывается, глядя тупо в небо, что не все так просто. Поэтому вот в этом второй абзац, мы сразу же первые два предложения поясняют этот момент.
Значит, физическое тело, душа действует через физическое тело.
Сейчас, да.
Тонкое, через тонкое тело.
Тонкое тело находится внутри физического. Да.
А вот она неподвижна, все равно же она одновременно в тех мирах, как она, да?
Для нас кажется, что мы двигаемся. Но на, в общем-то, духовном уровне все это не является движением. Все это неподвижность. То есть мы ничего не делаем. Мы бездействуем. Мы спим. Как во сне. А поэтому жизнь сравнивается со сном. Во сне нам, в общем-то, очень активная жизнь представляется. Но когда мы просыпаемся, кажется, что все это место мы находились в одном и том же положении. Поэтому и материальная жизнь, это тоже имеет сравнение со сном. То есть тоже нам кажется, что активность максимальная, на самом деле сознание не подключено, то есть сознание бездействует. Сознание бездействует. Поэтому а с точки зрения движения мы неподвижны. Движения нет. Поэтому пока мы не проснулись, это невозможно понять, потому что полное ощущение движения. Во сне кажется, что мы движемся, такая активность, ветер дует в лицо. Но когда мы просыпаемся, оказывается, мы на том же самом диване переворачиваемся. Движение ноль. Поэтому, когда человек приходит к духовной жизни, он понимает, что ничего, полный ноль. То есть ничего, никакого развития. Он ничего не сделал. Он прилагал огромное количество усилий, пришел в себя, это называется просветление. Просветление – это понимание, что я ничего не сделал. Что я просто спал все это время. Просто ворочался со стороны на сторону. И понимает, движения не было, ноль, движение ноль. Абсолютно ноль. Поэтому и когда мы начинаем, в общем-то, свое духовное развитие, тоже нет какого-то такого особенного движения. То есть мы не можем приблизиться к сверхдуше, к параматме. Нам не получится. То есть наше передвижение, оно будет настолько микроскопическим, что это все равно, что мы на диване перевернулись с одного бока на другой. Поэтому мы говорили, жить так, чтобы сверхдуша к нам приблизилась. Она и так уже рядом. Она никуда не отдаляется. Мы одинаково отдалены от Бога на эти 10 сантиметров, если говорить наших материальных сантиметров, то мы одинаково отделены, что бы мы ни делали. Расстояние одно и то же. То есть в, скажем так, в духовном пространстве мы не передвигаемся. Мы одинаково отдалены от сверхдуши, но в любом состоянии. Поэтому нет, а убирается пелена с глаз. Поэтому что-то приближается, как туман. Когда туман рассеивается, объект приближается. Но он был на том же самом расстоянии. Это просто был туман, пелена, это вот иллюзия. Поэтому мы не приближаемся, в общем-то, в полном смысле этого слова, что мы сели на метро и поехали к Богу. Нет. Хоть весь мир изъездите, ближе не станете. Нет, мы уже одинаково все отдалены или, скажем так, одинаково близки. Поэтому необходимо просто ударить эту пелену, как мы говорили, прямо за стеной. То есть вот эта стена невежества, которая присутствует в нашем сознании, именно эта стена мешает нам понять абсолютную истину. Истина прямо за стеной, прямо перед нами. Поэтому, в общем-то, особенно в каких-то вот таких перемещений не наблюдается. Это иллюзорные перемещения. Это похоже на белку в колесе. Движений уйма. А в пространстве в том же самом остается. Координаты те же самые. Поэтому, даже вся Земля это просто такое колесо. Даже вся Вселенная это просто большое беличье колесо. Поэтому мы не меняем положение в пространстве. чуть-чуть на этом колесе, так сказать, мы топчемся, левее, правее. Но принципиально ничего не меняется. Называется самсара, круг самсары. Круг самсары — это бесконечное перерождение по всем планетам этой вселенной. И кажется, что движение огромное, а просто белка в колесе. Поэтому в этом плане, да, так интересно. А вы не сможете отдалиться некуда. Вы не сможете удалить эту стену. Духовное развитие. Вы же были на лекции. Я говорю, это перекричать через стену. А стену вы не можете удалить. Сил не хватит. Голос надо развивать, да. Голос. Чистоту голоса надо развивать. Дело-то не в голосе. Голос есть у всех. Понимаете ли? Вот тембр разный. Чистота голоса разная. Поэтому чистоту голоса надо развивать. Чистый звук. Чистоту звука. А со стеной тоже проблема большая. Не получится просто. Не получится. Фактически тоже нет. Потому что мы желаем очистить свой звук, а очищает наш звук, опять-таки, абсолютно истина. Сами мы не способны какое-то действие совершить. У нас, в общем-то, нет этого механизма. Что значит вот наш звук сердца очистить? Как? Объясните мне этот метод, например, избавиться от гордости. Что нужно конкретно вырезать, вырвать, откусить, отломать, отщипнуть? Что нужно сделать в нашем теле, чтобы гордость ушла? А что конкретно нужно, чтобы, мы говорим, гордость ушла? Что конкретно ушло? Что? То есть, что мы отщипнули, что мы сделали, что мы конкретно физически сделали? Физически ничего мы не сделали. То есть, на физическом плане ничего не происходит. Ни на один атом, а в нашем теле меньше не стало. И на тонком плане ничего меньше не стало. Тонкое тело тоже осталось точно таким же. Нет. Поэтому, в общем-то, не так все просто. Но это и не тема сегодняшней лекции. Это дальше будет. Поэтому ничего мы пока еще не сделали особенного. И так просто не получится сделать. Но единственное, что мы можем в действительности проявить, это свое желание очистить, в общем-то, голос своего сердца. Вот это мы можем проявить, это желание. А какие-то достижения, они очень иллюзорны. Иллюзорны. Что можем достичь? Чего? Поэтому, в общем-то, это есть иллюзия. Человеку кажется, что он тут может чего-то достичь. Что он может что-то изменить, на что-то повлиять. Но в действительности мы говорили, чтобы избавиться от этой иллюзии, необходимо время изучать. И время все расставляет по своим местам. Все просто аннулируется. Все просто аннулируется. Причем очень быстро аннулируется. Пух и все, нету. Раз и нет. Раз и нет. Аннулируется все. То есть не является никаким достижением. Не является достижением. Достижением. А в момент смерти все аннулируется. Аннулируется. Еще какие-то вопросики? Я так не говорил. Я так не говорил. Неправильно меня цитируете. Я только что это говорил. Я еще помню, что я только что говорил. Нет, я говорил, что нет конкретной обязанности для мужчин и женщины. Есть культура. Культура. Нет такого, что все обязан. Все, вот, все однозначно, ни влево, ни вправо. Мы свободны. Мы можем этого и не делать. Есть культура. Ну, вообще это обязанность молотка. То есть молоток специально создан, чтобы гвозди забивать.
А женщина,
ну, любой может держать. Да нет такого, что мужской молоток или женский молоток. Где увидели в магазине? Где увидели в магазине отдел мужских молотков? Пришло время держать? Держите.
А? Отбойный.
Ну, это уже супер молоток, да. Это маха молоток. Это уже никто не удержит. Я его тоже не удержу, извините. То есть, и не собираюсь. Поэтому обстоятельства создают обязанности, обстоятельства. Какие обстоятельства мы попадаем, такие обязанности. Ну вот, семья — это уже обстоятельства. И вы попали в эту семью, и мы смотрим, какие у нас в этой семье обстоятельства. Может, этим должна бабушка заниматься. Может, вы, может, папа, может, кто угодно. То есть нужно смотреть на обстоятельства. На обстоятельства. Ну, естественно, вот эта культура, она учитывает разницу между мужчиной и женщиной. Но каждое конкретное действие, оно должно все-таки в обстоятельствах рассматриваться. Есть вот эта культура поведения, но есть обстоятельства. Но некому гвоздь забить, но лучше самому забить, какая проблема. Ну некуда, ну сам забей. В чем проблема? А кто их определил? Тогда давайте их сразу в момент создания семьи определять. Давайте возьмем ручку, бумажку и перед тем, как идти в ЗАГС. С каких истоков? Покажите мне эти истоки. Где эти истоки? А? Что домострой? Так это для какой мы ситуации? Это, извините, было сколько лет назад? Сейчас другая ситуация. Попробуйте кому-нибудь что-нибудь так просто. Его обязанности предъявить. Нет, это вещи, которые существуют в ситуации. То есть вот вы конкретная жена, с конкретным мужем, создали конкретную семью, о конкретных вещах договорились, учитывая свою природу. Понимаете? Учитывая эту природу, учитывая это различие. Но нельзя просто хитренько что-то создать, какую-то ситуацию, и потом требовать обязанности друг от друга. Так и начинаются внутрисемейные проблемы. Это просто поженились без всяких обязанностей. Просто по любви называется, поженились. А потом начали требовать друг от друга то, о чем даже речи не шло. И начинается, вот тут написано, там написано, Вячеслав Олегович сказал. Даже забудьте это слово, Вячеслав Олегович сказал. Даже и забудьте вот это выражение вообще. Вот то, что я сказал, это то, что все должно в обстоятельствах применяться. Вот это вот можете цитировать. Вот в ваших обстоятельствах думайте сами, садитесь и принимайте на себя ответственность, кто за что отвечает. Понимаете, в реальной ситуации. Ну садитесь за стол и думайте, кто за что будет отвечать. Вот мы создали семью, кто будет за что отвечать? А мы-то, конечно, здорово придумали. То есть женщина думает, что я рожаю детей, но поэтому все остальное должен делать муж. А муж думает, я зарабатываю деньги, поэтому все остальное должна делать жена. И так все начинают распределять обязанности. Такое самораспределение. Это навязывание обязанностей. Навязывание. Поэтому все вот эти вещи, они должны проговариваться, поэтому культура, она подразумевает долгое вот это вот достаточно долгий период для того, чтобы создать какую-то структуру. Называется формирование команды. То есть буквально распределение обязанностей, вот этих должностей, кто за что отвечает. И даже когда все обязанности распределены и розданы там все там должности, все равно по ситуации нужно действовать. Все равно по ситуации. Потому что все равно у всех свои немножко представления об обязанностях другого человека.
Нет такого, да, например, если видишь, потому что мужчина не успевает, ту же самую правильную починить, надо вызвать сантехника, чтобы это...
Но это вы сами должны решать. То, чтобы его не обидеть. Вы должны по ситуации смотреть. Может, лучше пусть она будет поломана всю жизнь, чем вы его обидите. Понимаете? Это... Нужно сам процесс понимать, то есть что человеку приносит благо. То есть принесем ли мы этим благо человеку. Поэтому не всегда решение какой-то проблемы — это цель наших отношений. Цель наших отношений — это не расстаться. Вот это цель наших отношений. И то не расстаться первые 25 лет. А потом наоборот надо расставаться. Почему?
Почему?
Потому что все выполнено, цель. Для чего вы женились? Для чего создавали семью? Чтобы детей нарожать. Нарожали детей, но воспитали. Что еще делать дальше? Что дальше делать-то? Надо другими делами заниматься. Семья создается для, извиняюсь, очень конкретных и банальных целей. Нарожать детей. Я открою вам тайну. Кто еще не знает. Очень простая цель. Нарожали детей, дети что? воспитали, все, надо другими делами заниматься. Что делать? Свою мудрость передавать другим. Поэтому прошли этот этап, прошли, все замечательно, 25-30 лет. А вполне хватает для человека, чтобы полностью порадоваться о семейной жизни. И потихоньку начинается самостоятельная, в общем-то, эффективность. Уже в семье нет большого смысла. Уже нет большого смысла. То есть семья — это некоторое, в общем-то, такое временное устройство. Временно. Мы все равно расстаемся. В любом случае. В любом случае. Поэтому вот этот момент старости, он должен быть немножечко отстраненный. То есть человек уже должен действовать самостоятельно, как самостоятельная личность. Не как полностью вот в этих рамках семьи зажатая личность, как самостоятельная личность. В этом идея. То есть мы зашли в столовую, поели, но еще там дальше сидит. Ну просто семья — это большая столовая, то есть надо 25 лет покушать хорошенько. 25-30 лет. Да дай бы Бог, хоть кто-то 25 лет оставался. Ну когда вы последний раз были на золотой свадьбе или на какой там, на серебряной? Напомните мне, у кого есть опыт? Кто последний раз был? Кто в этом году был? Вы были? Два человека были. Запомните этот момент. Это уходящий момент в жизни. Дальше будет хуже. Не хотят люди долго вместе находиться. Поэтому люди хотят просто раньше времени расстаться. Не нужно расставаться через 3 года или через 5. Нужно через 25-30 лет начинать потихоньку своими делами заниматься. Можно позже. Проблемы нет. Просто раньше времени не нужно. Если человек раньше времени уходит из семьи, раньше времени уходит, это предательство, это измена. Знаете, это греховно, в конце концов. Это подло, это некрасиво, это бросить всех, это все. То есть это аннулировать саму семейную жизнь. Но если человек стариком, а становится мудрым, и он начинает отдавать свою жизнь миру, это уважительно, это святость, это мудрость, это героизм. Это уважается всеми, это честь семьи, это честь и достоинство семьи. Что, ну, мой дедушка был мудрец. Он последние 10 лет жизни отдал миру. Знаете, это гордость семьи. А то, что мой папа бросил нас в 3 годика, это уже не гордость семьи. Это большой позор. Знаете, разница. Поэтому вот, в общем-то, и этого достаточно понимать. В общем-то, больше ничего не надо. Просто, как я сказал, так как культуры нет, это даже вот не понято. Это даже не понятно. Сейчас культура оскорблений. Культура оскорблений. Поэтому все просто оскорбляют друг друга и все. Поэтому долго находиться в такой атмосфере невозможно. Просто невозможно. Культуры терпения нет. Если человек просто терпелив, все, он создал семью, потерпел 25-30 лет, его самого потихоньку скажут, иди погуляй, иди, блин, съезди уже. Уже старость такая, уже хочется одному побыть, то есть своими делами позаниматься. Это естественно. Но нет. Человек раньше времени все это совершает, только позорище. А в старости это естественно. Так хорошо, пошел своим делом, позанимался. Все довольны. Все рады. Детям тоже не нравится, когда бабушка и дедушка дома сидят. Что им сидят? Что сидеть? Знаете, то есть разные желания, все это не совмещается. Поэтому бабушка и дедушка, они должны уже, так сказать, в социум идти. В люди идти. От этого они получат счастье. От того, что они будут нужны в социуме. От нас вот такие вот происходят вещи, поэтому все несчастны. Бабушка с дедушкой дома сидят, боятся всего, то есть трясутся, всем мешают, их потихоньку недолюбливают, то есть они как-то вот все это напряжение создается, и, в общем-то, все немножко недовольны. Все немножко недовольны. Она переводится как: мы выражаем свою благодарность авторам и участникам этого произведения. То есть это культура. Ну, культура — это сначала всех поблагодарить. нас культура всех потом поблагодарить, а культурный человек, он перед этим всех благодарит. Поэтому, например, даже в культуре принятия пищи говорится, что о пище можно говорить только хорошее, никогда не заговорить, что пища не получилась. То есть это просто нельзя делать, некультурно. Если вы сели есть, то вы должны сразу сказать: большое спасибо, вы так хорошо все приготовили, так все красиво, здорово, и съесть. И вы не имеете права говорить, что это было невкусно или не получилось. Если сели есть, ешьте. Это культура. А поэтому и мы также, может быть, еще не понимаем Бхагавад-гиту и не ценим ее, но мы сразу заранее говорим большое спасибо. Это очень культура. Очень культура.
Почему нет принципиальной разницы между Бхагавад-гитой и Библией и Кораном?
Почему нет? Подождите, вы сейчас кого цитируете?
Нет, никого не цитирую.
То есть вы меня спрашиваете? Да. Почему нет? Есть?
Да.
Да.
В
вкусе. Разный вкус. Так же, как в пище. Есть яблоко, есть мандарин. И то полезно. И то фрукт. Но вкус разный. Поэтому одним нравятся яблоки, другим мандарины. Мне нравятся мандарины. Моему секретарю нравятся яблоки. Но мы едим фрукты. Понимаете? Также и трактаты об абсолютной истине, они едины, да, в своей природе. Но вкус разный. И вы можете этот вкус сразу почувствовать. Просто возьмите эти книги перед собой, положите и попробуйте их почитать. И вы поймете вкус другой. Разный вкус. И одним один нравится вкус, другим другой, третьим третий. Это нормально. Но суть продукта та же, фрукты. Фрукты. Но есть разные фрукты. Разные.
А какие трактаты еще можно читать?
Можно читать все, но читать вы будете то, что вам нравится. А в любом случае человек делает то, что ему нравится, а не то, что можно. Никто никому ничего не запрещает. Никто никому. Нет такого запрета. Это нельзя читать. Потом, а то вы обязаны читать. Нет такого. Мы делаем то, что нам нравится. Поэтому в нашу задачу входит развить правильный вкус. Правильный вкус. Это делает нашу жизнь полезной. Это делает нашу деятельность полезной. Поэтому даже в приеме пищи есть последовательность принятия вкусов. То есть вкусы должны в определенной последовательности быть приняты. Сначала горький вкус, например. Он очищает наше восприятие пищи. Поэтому и не важно, что мы считаем там правильным, неправильным, все равно мы будем делать то, что нам нравится. Все равно мы будем делать то, что нам нравится. Факт. Поэтому только тогда, когда вкус изменится, а вкус изменится, когда мы заразимся этим вкусом, когда нас угостят чем-то, опишут нам этот вкус. Так происходит, мы можем подойти к какому-то прилавку, в жарких странах прилавки очень такие насыщенные, много всяких фруктов неизвестных. Даже вы не сможете понять, как они называются. Вам будут что-то говорить, брям бампушки какие-то. И вы будете пытаться это повторить, даже и не повторить, как это все называется. И когда, если вы попытаетесь сами попробовать, то вы будете в полном смятении. Вкус будет абсолютно непонятен. Что это? У вас нет такого опыта, вы не можете понять, что это такое. Но если вас угощают, то вы уже понимаете, что оказывается это надо вот сварить, а вот это надо отделить, вот это надо порезать. И когда вы уже пробуете, но когда вас угощают, то вы начинаете понимать этот вкус. Понимать сами, иногда полностью до противоположного. Вкус полностью другой может восприняться, абсолютно другой вкус. Поэтому нужно, чтобы угостили. Нужно, чтобы угостили заморские фрукты. Очень вкусно. Тогда мы сможем этот вкус понять. Поэтому и также в знании тоже необходимо, чтобы угостили. Саму можно не тот вкус получить, не то почувствовать. Абсолютно не то есть. Вы встретите людей, которые полностью противоположный вкус имеют к тому же, что вам нравится. И в знании вы также встретите. То, что вы поняли, вы встретите людей, которые поняли абсолютно противоположно. Полностью противоположно. И они в этом убеждены. Просто их не угостили. Они решили сами попробовать. Поэтому веды отрицают самостоятельное изучение трактатов. Потому что вот этот самостоятельный вкус, он может быть кривой. Не тот. И неправильное восприятие. Поэтому мне необходимо, чтобы хороший повар это приготовил. Знаете, как мама кормит своего ребенка. Сама сначала, потом ребенку дает. То есть, показывает ему. И тогда ребенок не боится. Он так пробует. Непонятно, что это такое. А мама: о, смотри, как вкусно. И он: ну ладно. У него-то вкуса нет. Он первый раз родился. Может, он зайчиком был вообще. Одни морковки ел. А тут его прикармливают, мама сама не понимает, чем она его прикармливает. Пробует, о, как вкусно. Сама удивляется иногда. Ничего себе. Вкусно ли это. Поэтому вот в этом идея.
Какие трактаты вот еще там до 140 месяцев, поистине можно изучить, понять Коран?
Все можно изучить. Нет запретов. Никто вам ничего не запрещает.
Я понял,
но... Все, что хотите. Нет. Что вам нравится. Никакой проблемы нет. Как они называются? Ну, порядка 100 тысяч произведений известно только в ведах. Хотите, чтобы я их перечислил? Хорошо. 100 тысяч произведений существует в ведах, сейчас реально присутствующих. Есть, ну, библиотеки, ну, ведические. Есть люди, которые насобирают веды. Особенно в Германии это распространено. Очень большие санскритские библиотеки. Можете зайти на какой-нибудь, ну, немецкий сайт санскрита, и там выложены первоисточники на санскрите, миллионы произведений, там, то есть, в этом нет проблем. То есть множество произведений, что хотите. Весь вопрос, что а зачем? Весь вопрос, что а зачем? Это все вопрос, что можно поесть? Да есть все, что хотите. Весь вопрос, насколько это полезно. И вот уже в полезности есть разница. Поэтому, например, 99% в общем-то теологических произведений они рассказывают о том, как правильно жить в этом материальном мире. И только 1% он говорит о том, как из этого мира уйти. Поэтому вот есть разница, что изучают те 99%, как правильно устроиться в этом материальном мире, это тоже возможно, почему нет. Или 1% произведений, которые дают возможность навсегда расстаться с этим миром. Поэтому мы изучаем этот 1%. То достаточно. А остальное, что хотите. Оно очень увлекательно. Весело, интересно.
Что какой до нас дошел самый древний рукопись?
Ну, до нас вообще не дошел. Их нет. До нас вот дошел отпуск.
Но они же там переписывались во время времени.
Переписывались, да. Да, в музеях находятся.
Вот раритетный самый
древний. Раритет?
Ну, я имею в виду самый древний.
Самый древний? Ну. Эти свитки на банановых листьях, они хранятся в музеях. Но они давным-давно уже систематизированы, переписаны и распространяются другим образом. То есть вы не сможете на банановый свиток сейчас прочитать. Просто труха. Поэтому, например, в Индии существует захоронение священных трактатов. Есть специальное место, где хоронят трактаты. Называется Грандха Самадхи. То есть буквально место на захоронение священных трактатов. Поэтому, когда оно доживает свой век, как материя, его хоронят. И такая красивая захоронение строят сверху храмик и пишут: здесь хранится такое-то произведение. Те, кто поедут со мной, я покажу это место. Мы будем в этом месте. Покажу, где хранятся большинство ведических произведений, захоронен. Поэтому туда те, кто изучают Восток, они приходят на это место, чтобы поклониться этим произведениям. А мы уже имеем дело вот с нашим вариантом. Тоже скоро придется хранить. Сейчас, видите, на CD все там переносится. В цифру. Ну и цифру тоже похороним. Электричество вещь такая сомнительная. Это мы привыкли, что электричество есть. Я вам открою маленькую тайну, с электричеством большая проблема на Земле. Кто не знает. Очень большая проблема с электричеством. Очень. Очень большая проблема. На большей территории планеты невозможно поддержать нормальное, вот, так сказать, электричество, чтобы оно было стабильным, непрерывным, с хорошей частотой. Техника могла бы работать, не ломать. Это только вот некоторые места, где все очень сильно напряглись. Очень сильно напряглись и изо всех сил поддерживают. И то время от времени все рушится. Время от времени. У нас только, в общем-то, до сих пор на территории России есть огромная проблема с электричеством. До сих пор. То есть веерные отключения. То есть все, нету денег на новые электростанции, да никто их не хочет строить, все не хватает. То есть, а потребление больше, а не хватает ничего. И в Москве тоже самое. А просто все выкачивается пока из запасов. Но большинство, в общем-то, уже испытывают эту проблему. Поэтому с электричеством тоже большая проблема. Лучше сразу так привыкать к разговорной методике общения. К разговорной методике общения. То есть нужно учиться говорить. Нужно учиться общаться. Нужно испытывать радость от реального общения. От реального общения. Потому что сейчас человечество пытается уйти такие... супер новейшие методики взаимообмена, так сказать, информации. Но это тупиковый метод. Что бы ни происходило, реальное живое общение, офлайн, так сказать, он все равно по качеству в миллионы раз лучше, чем любое другое. Чем любой другой вид общения. В конце концов, вы сами можете проверить разницу между письмом, написанным от руки, и письмом, написанным по электронной почте. Или тем более по СМС. Кто последний раз получал письмо бумажное? Было интересно? Есть разница между СМС. Есть разница. Письмо хранит дух, хранит атмосферу. Атмосферу, поэтому там... Раньше это вообще целая культура была. Там и подушат, и все, что хочешь. И картинку нарисуют, и поцелуют. Атмосфера. А тут, знаете, а в электронной почте нужно смайлик вставлять, чтобы вообще было понятно, что это, оскорбление или шутка. Если вы не ставите рожу, никто даже не поймет, о чем вы пишете. А в письме понятно. В письме все понятно. Поэтому сразу, так как мы должны быть разумны, мы говорили, что веды рекомендуют к простоте держаться ближе. Мы не против развития, мы не против науки, мы не против изобретений. Мы будем использовать, насколько можем. Но мы будем стараться проще все это уметь осуществлять. В любом случае. Потому что я, например, могу легко прямо сегодня вечером организовать телеконференцию. Больше мы не будем вообще вживую встречаться. Телеконференцию. У всех, у кого есть компьютеры дома, мы сможем с вами общаться в прямом эфире прямо у себя дома. Я вам буду читать лекцию, вы будете меня слушать. Без проблем я могу это организовать. Хотите? Я лично нет. А? Множество вариантов. Десятки вариантов. Как угодно. Можно видеоконференцию сделать, аудиоконференцию. Можно через телефон это организовать, сейчас не очень дорого. И то же самое, вы все выходите в нужное время через определенную систему связи. Сейчас и так проходит. Многие этим пользуются. Тем более. Да, то есть это достаточная вещь. Но я не уйду в эту систему. Я хочу быть живым. И мне хочется видеть ваши живые лица. И чтобы мы отдали какое-то количество времени и усилий, чтобы прийти сюда. И чтобы было вот это вот чувство, нужно отдать какую-то аскезу, что-то сделать. Когда дома можно сидеть, пить чай в рваных носках, знаете, по ходу дела ковыряться в носу и там стирать что-нибудь. И просто сделать, погромче голос, как лекция дома. Все же дома лекцию слушают, да. И включил, выключил, перемотал, то есть своими делами занят. Другой совсем, другая атмосфера. Другая атмосфера, поэтому и понималка, конечно, можно этих лекций дома миллион переслушать. Но одной нормальной живой лекции, одна нормальная живая лекция может дать больше, чем там 100 лекций прослушанных дома. Больше. Это факт. Можете попробовать посмотреть. Они дают информацию, но они не дают чувства. Не дают эмоцию. Нет вот этого реального контакта душ. Души не контактируют. не контактируют. Поэтому прямое общение, все-таки это прямое общение, и мы должны учиться этому. Учиться слушать, учиться задавать вопросы, учиться общаться, учиться терпеть, учиться принимать других, учиться быть вместе, учиться жертвовать ради общения чем-то. Жертвовать. То есть реальную жертву какую-то. И это дает понимание. Это дает понимание. Поэтому да, все хорошо, здорово. То есть я готов, конечно, все, мне это очень помогает. Я всем там на письма отвечаю, на то, на все. Но прямое общение есть прямое общение. Это факт. Это факт. Угу. Забрались? Забрались. Давайте, наверное, быстренько четвертый текст пройдем. Да? Четвертый, да, у нас? На четвертом мы остановились? Четвертый, да. Пожалуйста. Повторяйте за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Четвертый стих, 86-я страница, звучит так. Арджуна увача катхам пхишмам ахам сангхе дронам чамадху судана ишубхих пратиот сьями пуджархав арисудана. Переводится так. Арджуна сказал: о покоритель врагов, сразивший демона Мадху, могу ли я выпускать стрелы в людей, подобных пхишме и дроне, которых я должен боготворить? Да? Да. Так как мы начали уже об этом говорить, законы культуры запрещают человеку перечить старшим. Такова культура, и неважно, как себя старшие ведут, перечить старшим по культуре запрещено. Даже если они нападают, если даже старшие нападают на младших, младшим запрещено перечить старшим. Запрещено. Хорошее, да. Запрещено. Им нельзя оказывать сопротивление. Или отвечать тем же самым. Нельзя отвечать тем же самым. Не имеет права. Это принцип уважения. Принцип уважения, да, он такой серьезный. И то есть все, что приходит от старших, нужно смиренно принимать. Все, что приходит от старших, нужно принимать. И старшество. Почему так? Скажем, ну почему так? Ну несправедливо, ведь может же младший это больше понимать или еще что-то. Ну как же, разве нет? Ну ведь может же, да? В принципе. Может, конечно. Да. До тех пор, пока мы не понимаем саму систему, почему так устроено. И вот уважение старших в этом мире представляет Бога. Потому что Бог самый старший. Если мы не уважаем старших, мы Бога тоже не будем уважать. Нам тоже покажется. Ну тут-то я больше понимаю. Бог-то, наверное, в интернете-то не разбирается, откуда он все это знает. У него там интернета-то нет. Я, наверное, точно в этом больше понимаю. У человека появляются такие глупости какие-то. То есть он не уважает старших. Не уважает. Он думает, что Бог такой немножко отсталый в плане развития товарищ. Что он там на облачке, понимаете? А мы тут нормально все у нас. Да. А он там немножко так, ничего не понимает. То есть такое представление бытует. В народе бытует такое представление, что это такой каменный век. Каменный век. Мы даже не представляем себе разум, божественный разум, что это такое. Даже не можем себе представить, что это. Насколько все это, насколько все наши вот эти вот какие-то попытки что-то имитировать, насколько они смешны. В этом идея. То есть, и чтобы научиться с радостью принимать от Бога все, что считается полезным для нас, то есть Бог дает нам все, что полезно. Все, что приходит в нашу жизнь, это полезно. Чтобы это принять как полезное, сначала нужно научиться принимать полезные от старших. Потому что не все в нашей жизни мы можем спокойно принимать. Думаем, ну это-то уж точно не полезно. Вот. Конечно, вот богатство было бы полезным, я бы научился правильно тратить деньги. Это же полезно? Полезно. А вот бедность явно не полезна, да? Учиться жить бедным, это не полезно. Но это тоже полезно. Это тоже входит в обучение. То есть, если мы хотим понять этот мир, то мы должны пройти как богатство, так и бедность. Факт. И, может быть, в прошлой жизни мы уже уроки с богатством прошли. Поэтому в этой жизни у нас урок на бедность. Если мы не уважаем старших, мы не примем это от жизни. Мы будем ненавидеть жизнь. Какая ужасная жизнь. Какая тяжелая жизнь. Да, такая тяжелая жизнь, будет говорить. Она не тяжелая. Почему тяжелая? Нормально. Веда говорится, что стандарт жизни — это всю жизнь прожить бедным и тяжело умереть. Это жизненный стандарт. Поэтому мы не отходим от жизненного стандарта. Надо же получше иногда. Заметили? Поэтому если даже мы всю жизнь будем очень бедными и умрем тяжело болея, это мы просто стандартно прожили жизнь. Удачно. Факт. Большинство так живут. Бедные всю жизнь и умирают тяжело болея. Это факт. Натуральный факт. Если у нас получается лучше, очень хорошо. Знаете, но если нет, все стандартно. Все волноваться. Все по плану. Всю жизнь бедные и умирают тяжело болея. Все нормально. Все как надо идет. Видите? Но если мы не уважаем старших, мы не можем это принять. Мы не можем это принять. Начинаем спорить. Нет, это не для меня. Мне нужна отдельная квартира. Да. И начинаются требования. Фактически требования от Бога. Поэтому вот это вот правильное отношение к миру, правильное отношение к Богу, правильное отношение к росту в этом мире культивируется на основе уважения старших. Нет уважения старших, духовное развитие останавливается. Все. Нулевое духовное развитие. Никакого. Поэтому культура, в общем-то, стоит на страже. На страже это уважение. Это условие для того, чтобы правильно воспринимать любовь. Условие, чтобы правильно воспринимать любовь. В этом идея. Условие. Условие. Если не доверяем старшим, все бесполезно. Поэтому нужно принимать, чтобы не было. Однажды Хаджи Насреддину пришел сосед и попросил у него аслана какое-то время. Осел-то такая, в общем-то, бесплатная тачка. На него вешали, что хочешь. И он возит туда-сюда, все, что вы на него положите. То есть проблем особых нету. Такой, в общем-то, намного удобнее, чем наша тачка. Сам ходит, много не надо. Сам что-то там поел, по ходу дела. На газон его поставил, сам поел. Такая самоходная тачка, очень удобно. Всю жизнь причем работает. Все ему сказали, идет. И к нему пришел этот сосед попросить этого осла. И Насреддин сказал: нет у меня никакого осла. А Насреддин был такой уважаемый человек. И в это время у него в стое там заревел этот осел. Они громко орут, вообще ужасно. Такой пронзительный у них крик. Жизнь веселая. Орут тоже так, как следует. И сосед сказал: о, да что ж ты говоришь, что у тебя осла нет, я слышу, что он орет. Что ты? Ну, Насреддин сказал: ты кому веришь, ослу или мне? Ослу или мне? Что за оскорбления такие? Я сказал: нет, значит нет. Ты кому из нас веришь? Это принцип уважения. Не важно, что делают старшие, как они это делают. Абсолютно не важно. Наш принцип — уважать. Ну вот у них такой план. А какой там план, нам не понять, пока мы сами не станем старше. Мы не сможем этого понять. Поэтому отношение к старшим — это тест на развитие нашего сознания. Тест на развитие нашего сознания. Чем больше мы их уважаем, тем выше качество нашего разума. Очень просто. Чем больше уважения к старшим, тем выше качество нашего разума. Это своего рода контрольные весы. Уважение к старшим — это контрольные весы, по которым мы можем сами определить, насколько мы соответствуем своему уровню развития. Сами можем определить. Это наши контрольные весы. Сами. Для нас, пожалуйста. Поэтому для нашего же блага рядом с нами все время будут появляться старшие, чтобы весы были все время рядом. Для нашего же блага все время будет это старший. Все время. Все время будет кто-то умнее нас. Все время будет кто-то старше нас. Все время будет кто-то опытнее нас. Все время кто-то будет. Все время. Для нашего же блага. И поэтому, когда человек не готов к тому, чтобы постоянно видеть истинное состояние своего собственного сердца, у него появляется желание самостоятельности. Называется самостоятельность. Или такое одиночество. Отстраненность. Человек хочет быть самостоятельным, на самом деле он не хочет признавать факт истинного веса. Как в аэропорт, если вы придете, увидите там эти контрольные весы, чтобы взвесить груз. И да, можно взвесить, но человек подходит, взвешивает, говорит, ну и что, ничего не знаю, ничего не видел. Все. Но потом перевешивают. При посадке все равно перевешивают. Поэтому лучше все-таки признать, что вес не тот. Перебор. Нельзя просто сказать, все, я отстранен от авиакомпании, я не хочу ничего знать. Я самостоятельный пассажир. Ну, самостоятельный, но штраф будешь платить за каждый килограмм в любом случае. Поэтому... Так появляется идея одиночества, такого вот самостоятельного развития. Самостоятельность появляется. Самостоятельность. И такой человек не просто уходит от старших, не просто уходит, он подводит под эту слабость какие-то логические аргументы. И даже развивает свою философию какую-то. То есть он начинает подводить под какие-то концепции. Посмотрите, как это выражается в речи. В речи вот эта концепция самостоятельности не в самой самостоятельности выражается, а в каком-то доказательстве. Там. Какие-то слова такие, там, я сам, даже говорит ребенок, я сам, я уже взрослый, все, не мешайте мне, я тоже имею право. То есть такие вот, в общем-то, появляются концепции у человека. Он говорит, я тоже имею право, почему нет? На самом деле все это переводится как я не люблю старших. Хочу жить без старших. Вот это вот желание жить отдельно от старших тоже говорит о неспособности видеть свое истинное сердце, состояние своего сердца. Сейчас культура, она так устроена, что развиваться очень трудно. Семья — это естественное место для развития. Если человек просто находится в семье, мы говорили, он может дойти до состояния мудреца. Потому что он постоянно находится в окружении старших. Ему нужно развиваться. Но если в семье нет старших, очень трудно развиваться. Развития нет. Поэтому все эти 25 лет, дай Бог, они проходят впустую. Нет развития, нет старших. Никто не учит уму разуму. К сожалению. Устраиваясь на работу, все мечтают стать руководителями. Никто не любит быть подчиненным. Все готовы сразу быть руководителями. Без проблем. Кто сейчас готов быть руководителем? Руку подают. Остальные не могут сразу пойти быть руководителем. Могут. Не хотите быть руководителем? То есть, если вы устраиваетесь на работу, вы сразу, ну, согласны быть последним исполнительным звеном. Да? Точно. Точно. То есть, никак не хотите кем-то руководить. Никогда. Хотите. Может, просто не дает. Человек тянется к этому, человеку хочется хоть кем-то руководить всегда. Хоть кем-то, хоть чуть-чуть. Если даже у него не получается никем руководить, он все равно он дома устраивает такой порядок, что все обычно дома у человека все в таком порядке. И не дай Бог в этот дом прийти, все уже встал не там, сел не здесь. Все, уже сразу. Он все равно руководит этим местом. Так, или он своим подъездом руководит, или еще чем-то. Все равно он находит какое-то руководство. Или он автобусом руководит. Люди садятся, но в автобус говорят, ну все, поехали. Такого нигде нет, ни в одном городе. Но здесь люди сели, как только человек сел, говорит, ну что, стоим, поехали. Это вот только в Москве так. И еще знаете, что я еще интересно здесь наблюдаю, это мое наблюдение. Они еще говорят, передайте, что уже пора ехать. И ему передают. Это нонсенс вообще. Для России это нонсенс. Просто нонсенс. Но в Москве это можно увидеть. Я вчера, так интересно мне было, не верю своим глазам. Передайте, ему передали. И так передали, что он сразу поехал. Да, все руководители. Все руководители. Все, хоть как-то. Видно, что вот на работе человек не наруководился, не дали ему должность там, или еще что-то. И вот хоть в автобусе, хоть напоследок. Давай, поехали. Хоть ты будешь моим подчиненным. Я целых 20 рублей плачу. Обязан меня слушать. То есть, ну, некрасиво, конечно. Очень некрасиво так смотрится, конечно. Интересно. Появляются в каждом городе какие-то свои такие проявления интересные, психологические. Здесь так проявляется, например, в Новосибирске меня поражает, там невозможно узнать, а куда едет автобус. Просто невозможно. Просто заходишь в автобус, спрашиваешь, куда автобус идет? Как будто тебя не было вообще никогда. И там все номера такие четырехзначные какие-то длинные. И пытаешься, у водителя спрашиваешь, он тебя нет, он не слышит, сидит. Тебе надо, ты спрашиваешь. Я водитель. Этот контролер, он вообще не в курсе. Мое дело деньги собирать. Ну и там спрашивайте, походу, смотрите. И все, бесполезно. Там я просто с ума схожу, куда доехать к какому-то новому маршруту. И в каждом городе вот какие-то свои вот такие вот варианты интересные, да. То есть как-то по-своему психология проявляется, отношения. Но принцип в этом, то есть немножко вот покомандовать. То есть какие-то, или люди не хотят, чтобы ими командовали, так вот игнорируют, или наоборот они, так сказать, проявляют это свой как-то эгоизм. Но так или иначе, вот хочется чего-то такого. И вот это вот присутствие старших, оно, конечно, отрезвляет немножко, отрезвляет. В общем-то, человек должен быть к этому готов. Готов. Этот карьерный рост, это тоже некоторое убегание от старшинства. То есть человек не хочет быть в окружении старших, он сам хочет быть один. Он хочет быть в окружении младших. Поэтому карьерный рост такое тяжелое занятие. Потому что это уже на неуважении основанная тенденция. Если человек уважает старших, ему все равно, на каком он месте находится. В принципе, все равно. Если человек не уважает старших, ему нужен карьерный рост. Ему нужно, чтобы как можно меньше было старших. Как можно меньше, чтобы я был как можно больше, так сказать, у меня было подчиненных, а надо мной, чтобы было как можно меньше старших. Но действуя так, человек просто лишается зеркала. Лишается зеркала, и все. Он не может проверить этого качества, он не может постоянно проверять качество своего сердца. Поэтому там заводятся проблемы. Тараканы там заводятся. Все это делает человека гордым, подозрительным. И однажды, увидев правду, человек впадает в шоковое состояние. Он понимает, что это не особенно у него модная прическа. Он в зеркало посмотрел, думал до этого, что это модная прическа, так на вид вроде. А посмотрел, это просто жуткая лохматость, оказывается. Он просто лохматый, а не модно причесанный. У него шок. Поэтому вот в общем-то, в такой ситуации очень долго надо человеку какую-то истину доносить, очень долго. Потому что человек не привык получать вот эту, в общем-то, извне какую-то получающую информацию, не привык. Нет такой привычки. Нет такой привычки. Это воспринимается как нечто такое оскорбительное. Сам знаю. Понимаете? Сами разберемся. Понимаете? Все, человек не готов к принятию извне. Поэтому долго с ним нужно работать, менять его сердце. Поэтому человек должен и к восприятию Бхагавад-гиты тоже подготовить свое сердце. Должно быть подготовление, поэтому мы какую-то часть времени, фактически год мы потратили, чтобы подготовиться к Бхагавад-гите, потому что необходимо войти в это состояние уважения. Вот Шри Шипанишат, почему мы этот трактат изучали, потому что Шри Шипанишат, он подготавливает сознание к уважению. Такое, в общем-то, разбирает все эти понятия, уважения. Поэтому... А сначала мы прошли этот трактат, потом только к Бхагавад-гите приступили, чтобы разобраться хорошенько. Без такой подготовки, если нет подготовки и уважения, это знание покажется непонятным. Непонятным, покажется запутанным и даже пугающим, страшным покажется. Страшным, пугающим. Факт. Потому что Бхагавад-гита самое чистое зеркало. И отразит полностью любого. Отразит наше сознание во всей его красе. Целиком, сверху донизу. Такое зеркало на всю стену. Полностью отразит все. Нужно быть к этому готовым. Факт. Фактически, оно покажет нам уголки, все уголки нашего сердца. Изучая Бхагавад-гиту, мы по всем уголкам пройдемся. И там посмотрим, что там находится. Каждый увидит все в своем сердце. Такое идеальное зеркало. Идеальное. И если мы не готовились к этому, если нет подготовки, то, конечно, это будет немножко болезненно. Болезненно. Обычно, если человек без подготовки это изучает, он на первой главе уже устает. Ему становится трудно на первой главе, все, так сказать. Ему требуется наркоз. Ему хочется все это отдохнуть немножко, помолчать. Он не может так долго смотреться в зеркало, не подготовлен к этому. И мудрецы рекомендуют нам вести себя в общении по определенным правилам. Чтобы развивать это уважительное отношение, мудрецы дают некоторые правила, культурные правила. Очень простые правила. Сейчас я, например, одно скажу правило, очень простое, но концептуальное. Старших надо слушать, с младшими надо говорить, а с равными надо соглашаться. Вот очень хорошее правило. Старших надо слушать, все, старше говорит, надо слушать. С младшими надо говорить, появился младший, ему нужно говорить. А с равными надо соглашаться. Да. Да. Да, так интересно. Да, так здорово. Очень хорошее правило. Это культурное правило, оно дает возможность не совершать грубейшие ошибки. Сразу же. Не совершать грубейшие ошибки. Очень просто. Очень простая концепция. Особенно хорошо это останавливает споры и скандалы. Но фактически, если есть вот эта формула внутри, ни споров, ни скандалов никогда не будет. Никогда не будет ни споров, ни скандалов. Все будет тихо, спокойно. Жизнь будет протекать гладко. Поэтому что же нам делать? Как же нам быстренько разрешить эту проблему неуважения, которая в нашей культуре есть? Уважение проявляется, объясняют нам трактаты, через приятные беседы. Уважение это приятная беседа. Если мы кого-то уважаем, можем приятно поговорить о чем-то. Это принцип уважения. Через совместное принятие пищи. Если мы кого-то уважаем, мы можем покушать вместе. Это уважительные отношения. И через обмен подарками. То есть, что это значит? Это значит, что если мы уважаем человека, мы любим его слушать, нам нравится его угощать и нравится дарить ему подарки. Значит, что мы уважаем человека. Очень просто. Очень просто определяется наше уважение. И даже сами эти действия не так важны. Даже сами эти действия не так важны. А важно само чувство уважения, с которым мы относимся к окружающим. Само чувство важно. Просто оно уже проявляется в этих действиях. Но само чувство важнее. Самое главное не что мы делаем, а с каким чувством мы это делаем. С каким чувством. То есть вещи это просто способ передачи нашего чувства. Это просто способ передачи. Там это цветочек, открытка, там еще что-то, какой-то подарок. Это просто вещь, она просто передает наши чувства, но главное чувство. Главное чувство. В этом идея. Подаренная роза, она пахнет не столько розой, сколько вот этим сердцем человека. Сердцем человека. Она пахнет. И невозможно этот запах убрать. Невозможно его убрать. Можно почувствовать этот запах. Однажды один мудрец, он использовал для поклонения, Богу, за ухаживанием за своим алтарем цветы. Цветы. И однажды у него был день, что он не мог пойти нарвать цветов. Он попросил другого человека нарвать цветов. Помоги мне нарвать цветов. Этот человек пошел, сорвал цветок. И этот цветок был настолько прекрасный. Подумал, в принципе, вот такими бы цветами, да, мой собственный дом алтарь украсить. Это было бы здорово. И он с этой мыслью принес эти цветы. Этот мудрец, он сказал, это уже не мои цветы. Ты их уже использовал. Они уже не пахнут. Все. Забирай их себе. Бесполезно. Мы можем это понять. Невозможно взять и передарить цветы. Пробовали когда-нибудь передарить цветы? Это просто невозможно. То есть рука просто не поднимается. Все, это просто вот нонсенс. Передарить цветы. Невозможно. Просто невозможно. Поэтому вот это само чувство. Само чувство, вот оно нас волнует. Поэтому нужно это учитывать. Нужно это учитывать. Поэтому, а подарок без чувств это просто одно сплошное оскорбление. Никакой радости это никому не приносит. Ни тому, кто дарит, ни тому, кто получает подарок. И все это приводит к тому, что человек начинает идти по головам. Он не учитывает чувства другого человека. Нет уважения, он не уважает другую личность. Мы думаем, что наша значимость определяется тем, насколько великие дела мы делаем. Что я делаю великие дела, поэтому могу идти по головам, все, мой план, главная цель. Но ошибка состоит в том, что оценивается не величина нашего проекта, а качество наших взаимоотношений, даже, скажем так, качество взаимоотношений всех, кто участвует в этом проекте. Качество взаимоотношений оценивается. Не величина проекта, а качество взаимоотношений. Мы можем что-то маленькое делать. Мы можем быть командой дворников и подметать улицу. Но качество наших взаимоотношений будет выше, чем команда конструкторов какого-нибудь там космического аппарата. И эта команда дворников будет счастливее, чем эти конструкторы космических аппаратов. Потому что оценивается не величина проекта, а качество отношений. И вот что оценивается. Действительно, это глубоко интересно. Факт. Поэтому, к сожалению, появляется вот эта тенденция идти по головам. И чем больше, в общем-то, людей становятся счастливыми от того, что мы делаем, тем, в общем-то, и успешнее является наш проект. Успех проекта – это появляются счастливые люди. Счастливы все, кто принимает участие в этом проекте. Вот это, в общем-то, тонкость. Поэтому не количество, а качество. Качество важнее, оно даст естественное количество, даст естественный результат. Посмотрите, какое количество бургеров там продается ежедневно в этих Макдональдсах. Но каково их качество? В этом проблема. И качество нашего очищения, так мы занимаемся очищением, его тоже можно, в общем-то, понять по тому, насколько мы ценим тех, кто находится рядом с нами. Насколько мы оцениваем тех, кто находится рядом с нами. Вот это качество нашего очищения. Насколько мы рады нашим отношениям. Насколько мы рады тому, что рядом с нами есть эти люди. Вот это качество нашего очищения. И чем более мы чисты, тем больше мы радуемся нашему окружению. Тем больше мы рады. Просто радуемся. Такие хорошие люди меня окружают. На работе, везде, в автобусе, в метро. Вся Москва хороших людей. Человек радуется и радуется. Радуется и радуется. Так все здорово. Становится все счастливее и счастливее. Все счастливее и счастливее. Поэтому на основе вот этого уважения, на основе дружелюбия мы можем построить настоящие взаимоотношения, которые могут быть эффективными очень. Могут быть не очень эффективными, но это будет приносить нам счастье. Но если мы просто действуем на основе эффективности, от этого есть польза, от этого есть польза, от этого нет, все, тогда начинается некая такая текучка кадров, и это уничтожает все. Все становится очень грустным. Такие недолгосрочные отношения. Поэтому сейчас семья — это тоже текучка кадров. Семейная жизнь. Текучка кадров. Все меняется, все ходят. Меняются друг с другом, с работы на работу. Поэтому человек постоянно боится предательства, обмана, какого-то, измены. Как можно жить в этом состоянии? Невозможно. Поэтому, когда семья тоже создается на основе вот такой внешней эффективности, что это такое внешняя эффективность? Там зарплата партнеров, какие-то сексуальные характеристики, то потом это все быстро разрушается. Никому это не надо. Главное — верность человека. Главное — верность, главное — вот это вот уважение. Уважение. Ну, то есть принцип, что культура именно по этой причине, сейчас я такую одну вещь объясню вам, важную, гендерную вещь. Культура именно по этой причине запрещает проверять друг друга до брака на сексуальную совместимость. Запрещает. Нет такого в природе. Почему? Именно чтобы лишить человека вот этой ошибки на создание семьи по внешней эффективности. Когда люди пытаются по внешним каким-то характеристикам создать семью. Вообще нет никакой сексуальной совместимости. Я сейчас тайну одну открою. Это обман. Всех обманули. Нет никакой сексуальной совместимости. Все очень хорошо сексуально совместимы. Очень хорошо совмещаются. Никакой проблемы нет. Все. Нет такой вообще проблемы. Ее нету. Ее придумали. Ее придумали, но чтобы оправдать себя. Придумали, чтобы оправдать в этом идею. там, в общем-то, весь мир очень прекрасно совмещается налево и направо. Никакой проблемы нет. Проблема в совмещении сердец. Вот в чем проблема. Сердца трудно совместить. Вот сердца трудно совместить. Поэтому верность основана на соединении сердец. Вот в этом, вот, вот в этом и характеристика верности. Верность невозможна только на соединении сердец. Именно она способна сохраняться всю жизнь. Поэтому, в общем-то, и упор делается на верность, а не на какую-то совместимость. Если мы верны, мы совместим. Если мы не верны, мы не совместим. Верность — это совместимость. К сожалению, так происходит. Поэтому мы должны ценить наши отношения с человеком, а не его эффективность, не его физические достоинства. Мы должны ценить наши отношения. Поэтому вот наше тело — наш враг, к сожалению. И тело выделяет наркотические вещества. Тело — это наркотик на колесах. Оно выделяет этот наркотик. Кто знает, как он называется? Гормон называется. Уже там тонкости другие. Но гормональный фон меняется. Это тот такой внутренний наркотик. Так происходит. Тело, оно действует как враг, к сожалению. Оно действует против нас, оно обманывает нас. Оно заставляет нас терять трезвость мысли. Поэтому в йоге мы должны отделить душу от тела. Мы должны увидеть, где действует душа, а где тело. И когда тело начинает жить отдельной жизнью, попадает в это наркотическое состояние, мы должны уметь отделиться от тела. Мы должны сохранить трезвость мысли. И вот тут появляется этот секрет. Если нет уважения старших, мы не можем сохранить трезвость мысли сами. Сами мы не можем трезвость мысли сохранить. Присутствие старших снижает гормональный фон человека. Это его отрезвляет. В присутствии старших невозможно находиться в гормональном фоне. Все. Тут же отрезвляет. Представьте, все помнят это романтическое состояние. Но приходят родители, все. Никакого романтического состояния. Что тут делать? Что такое? Ну-ка по домам. Все. Как будто не было гормонального фона. Да? Все грустно сразу. Сразу все грустно. Понимаете? Просто присутствие старших, что они есть, делают человека трезвее в 100 раз. Ну просто трезвый. Вот просто в соседней комнате сидит старший. Все. Уже нужно быть трезвым. Факт. Факт, абсолютно. Понимаете? Просто вот дом. А папа этому что пытаются дети все время сделать? Куда-нибудь отправить своих родителей? В кино сходите, туда сходите, куда. Чтобы хоть на какое-то время вот попасть под полностью, ну, под воздействие. Это... Фон, если ты с ума, но родители умные, они быстро возвращаются. Надолго не уходят. Это правильно. Поэтому вот именно это присутствие старшинства, оно делает нас трезвым. Мы не совершаем непоправимые ошибки. Не создаем семьи с человеком, которые просто, так сказать, внешние факторы представляют. Иллюзорное создание семьи. А мы действительно способны внутренние факторы оценить. Внутренние. Этот внешний фон, это наркотическое состояние, оно само уйдет через пару месяцев. Тот фон, он сам уйдет через пару месяцев. Но уже будет поздно. Уже будет поздно, к сожалению. Мы поймем, что обманулись, но уже будет поздно. Поэтому, например, в восточной культуре молодые люди до замужества только в присутствии родителей встречаются. Только в присутствии родителей. А причем целая толпа родителей присутствует. Обычно родители встречаются, и молодые тоже тут. Тоже. Все общаются вместе. В одной комнате. Даже не разрешают в другую комнату уйти. Все очень трезво. Абсолютно трезво оценивается партнер. Абсолютно трезво. Без всяких иллюзий. Потому что только гормоны потекли по телу, все. Уже все равно. Абсолютно в мозге включаются. Факт. В этом идея, то есть это дает трезвость. То есть исключают эту любовь на основе тела. Исключается. Вот эта любовь на основе тела, это даже не семья в полном смысле слова. Это не является даже философски, не является какой-то формой брака. Это буквально, если мы возьмем философию, то это будет называться сожительство. Семья на основе телесной концепции, это просто сожительство. Соответственно, все очень грустно. Поэтому обычно заканчивается разводом. Это не наши души создали семью. Не наши сердца создали семью. Это наши тела понравились друг другу. Все. То есть они сами по себе понравились друг другу. От этого проблема. Они решили жить вместе. Но материя потому и материя, что она быстро надоедает. Вот в чем проблема материальных отношений. Духовные отношения не надоедают. Они всегда становятся интереснее. А материальные отношения всегда надоедают. Просто надоедают. И тогда жить вместе просто незачем. Начинается раздражение. Материя начинает раздражать на определенном моменте. Раздражение появляется. Раздражение. Если раньше человек, он с ума сходил от прикосновения там, к телу своего, ну, любимого, то через некоторое время его уже трясет. «Не трогай меня!» Он говорит. «Не трогай меня!» Не слышали, нет? Не надо меня руками трогать. Все, уже обратный эффект начинается. Материя. Такая материя. Все, уже неинтересно. И также с любой другой материей. Человек покупает себе сотовый телефон. Целый год ходит очень довольный. Все, но потом заходит в ларек, смотрит. И его уже он начинает раздражать. Что это за телефон? Это не телефон. Но там вон какие телефоны. Это уже раздражает. Поэтому появляется раздражительность. Помните, если в семье началась раздражительность, все. Телесная концепция закончилась. Надо срочно что-то искать на духовном плане. Иначе скоро развод. Долго так жить нельзя. Факт. Поэтому только тот, кто понимает отличие души от тела, способен создать настоящую семью. И разум человека подсказывает ему, что в принципе... Сейчас такую очень серьезную вещь скажу напоследок, чтобы мы так расстались на две недельки. Разум человеку подсказывает, что в принципе в семейной жизни вообще нет никакой необходимости. В принципе. Человек это чувствует до какого-то момента, одному спокойнее. И легче, и проще, и решение сам, и делай, что хочешь. Все. В принципе, одному спокойнее. Не замечали никогда? Что одному, в принципе, спокойнее. То есть вдвоем навсегда сложнее. Уже хотя бы один человек рядом, уже сложно. Уже нужно договариваться, что то не нравится, все не нравится. Одному, в принципе, проще. Но ум требует разнообразия. Ум требует разнообразия. Наш ум это, сейчас такую интересную вещь скажу, Свет. Наш ум это главный половой орган. Ум. Именно ум требует полового разнообразия. Именно он сначала. И все сначала поэтому в уме проигрывается. Поэтому все в уме сначала происходит. Ум. Это он. Все остальное просто его продолжение. Тело уже продолжение ума. Поэтому уже потом пытаются проиграть, причем так же проиграть не получается. Ум это все проигрывает, а в жизни потом все по-другому получается. Все в уме так красиво, здорово, замечательно. И разум просто отключается, когда человек попадает в это состояние опьянения. Опьянение. Ум становится главным в теле. Вот в этом проблема отсутствия старших. Когда появляются вот эти межполовые какие-то взаимоотношения, разум отключается, ум берет вверх. Ум становится главным. То есть это уже неразумный человек, все. Это умный человек, но неразумный. Но сразу после совершения какой-то глупости ум трусливо убегает. Убегает, это не я. Убегает, прячется от разума, что разум начинает его корить. Ну что ж ты, ну как же, почему? А что теперь делать? Что теперь с нами будет? За это все придется отвечать. А если кто-нибудь узнает, все, разум начинает появляться. Ума не было. А его не было только что. Ум его победил. И сначала ум с этим соглашается. Да, действительно, зря, конечно. Больше так не будем. Теперь мы будем поступать разумно. Но через некоторое время ум опять попадает под это влияние вожделения. И опять совершает следующую глупость. Опять захватывает власть в теле. Поэтому разуму необходима поддержка, чтобы подавлять эти революции ума в теле. Это революция ума. Это вожделение, это революция ума. И разуму необходима помощь. Помощь. И если есть уважение старших, разум справится с умом. Если мы уважаем, если нам стыдно, действительно, за то, что кто-то об этом узнает, и все просто в нас разочаруются, если мы уважаем старших их мнение, мы не будем этого делать, мы сможем себя перебороть. Мы не будем совершать глупости. Мы не будем совершать глупости. Просто не будем. Понимаете? Не будем. Не будем. Нам хватит сил. Хватит сил. Таково устройство. Без вот этого уважения наш собственный ум будет постоянно нас впутывать в эти некрасивые ситуации. И потом нам будет стыдно. Поэтому в народе у нас говорят, интересно, говорят, скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем ты думаешь. Чем? Факт. Потому что мы разными органами думаем. Не всегда только разумом. И что нам говорят старшие? Старшие нам говорят только одно. Надо следовать принципам культурного поведения. Надо ограничивать себя. Это говорят старшие. Надо ограничивать. Надо держать себя в руках. Надо ограничивать свою чувственную деятельность. Надо ее ограничивать. Она опасна. Это делает нашу жизнь спокойной и безопасной, если мы ограничиваем свою чувственную деятельность. Ну а без уважения старших это кажется очень скучным. Это кажется скукотищей. Как это ограничивать свою чувственную деятельность? Если нет уважения, все это скукотища. Это ограниченность. Да, ездить по своей полосе движения это скукотища. Все время по своей полосе движения. Все в одну сторону едут. Скукотища. Факт. Толкаешь в этой пробке. Скукотища. А вот по встречной полосе прокатиться. Да без фар. Знаете, с выключенным светом. Вот это экстрим. Тут, конечно, весело. Но результаты, как обычно. Причем, недавно проводились исследования. Интересно, сейчас я напоследок расскажу чуть-чуть. Исследования эффективности ночного отдыха. В семейных парах проводились исследования. И семейные пары просили спать сначала вместе, но в одной кровати, потом отдельно. А проверяя их на самочувствие. И каждое утро они проверяли тесты на сообразительность, на реакцию, на разум, на все разные тесты. Просто проходили, сдавали анализы. И несмотря на то, что они были очень уверены, что лучше спится в общей постели, результаты показали абсолютно отрицательные. А поэтому никогда ни в одной культуре мужчина и женщина вместе не спят. Никогда ни в одной культуре. Во всех традициях всегда мужчина и женщина отдельно спят. Да, они встречаются весело время от времени, но спят всегда отдельно. То есть даже наши тела не предназначены для длительного нахождения совместного. То есть мы можем встречаться, мы можем вместе сотрудничать, мы можем даже детей рожать, но когда мы находимся слишком долго вместе, все, трезвость мышления теряется. Теряется трезвость мышления, все, человек не способен даже на эффективность. Слишком сильно действует этот гормональный наркотик. Слишком сильно. Поэтому культура разделяет мужчину и женщину. Разделяет мужчину и женщину. Небольшое разделение уже нормально. Даже небольшое разделение, уже нормально. Это не значит, что мы там паранджи должны одеть, еще что-то. Вовсе нет. Но вот эта культура дает возможность не попадать в глупые ситуации. Действовать трезво. Трезво. В этом задача жизни. Это вот йога разума, быть трезвым. Трезвым. Поэтому, конечно, весело, но иллюзорно. Вопросики вот по этой части. Что значит? По какому принципу он?
По возрастному
может. Если у него должность выше, он может управлять теми, кто его старше по возрасту.
А вот, например, ну, такой пример. Я младше всех группы в институте, но я являюсь старшей группы. И дело в том, что как бы, смотря на возраст, например, вот что ты начинаешь говорить людям, они говорят, знаешь что, малявка, да. А как бы отношения так некоторые изменить?
Это проблемы руководства, это не проблемы возрастных ограничений. Кем бы вы ни пытались руководить, так как нет уважения старших, вас не будут принимать. И не важно, старшего возрастом или младше. Абсолютно не важно. Что думаете, что если вы будете старшим возрастом, то все вас будут лобцовать? Так не будет никогда. Так как в обществе принципиально нет уважения старших, поэтому назначенных не уважают, просто старших не уважают. Даже если вы, то есть принципиально старшие вас не уважают, ректора не уважают. Что, ректора что ли уважают? Смеются над ним. Ну, а вас-то за что уважать? Они ректора не уважают. Они министра там вашего направления не уважают. Будут хихикать над ним. Может приехать там самый уважаемый человек в вашей отрасли, и все студенты будут сидеть и над ним хихикать. Не так? Так. И потихоньку пиво пить на задней парте. Еще и в карты играть. Или семечки лузгать. Так а чего вы хотите? Поэтому взялись за должность, все, терпите. Не обращайте внимания на это. Вам все равно должно быть. Все, что вы можете, это просто передать свое пожелание. А выполнить или не выполнить, это личное дело каждого. Если вы будете обращать внимание на то, что вас не уважают, можете сразу навсегда, раз и навсегда отказаться от каких-то должностей. Потому что нигде, никогда вас не будут уважать. Мир такой. Никто никого не уважает. Принципиально. Это ваш первый опыт. Радуйтесь. Он на всю жизнь распространится. Сразу привыкайте. Никто не будет уважать. Поэтому некоторая должна быть такая отстраненность от уважения сейчас. Мы должны понимать, что мы не должны требовать уважения других, так оно в культуре не подразумевается в нашей. Поэтому достаточно иметь поддержку сверху. Если сверху вас поддерживают, вам все равно должно быть. Вы это делаете как исполнитель. Вам сказали это сделать, вы делаете. Но вы не можете просто брать и реагировать на каждый акт неуважения. Поэтому, к сожалению, такова реальность. Поэтому не все могут занимать руководящие должности. Потому что если человек слишком нервно реагирует по поводу неуважения, ему будет трудно. Мы это уже разбирали. Вся первая глава была об этом. Возьмите диск по первой главе, там я все объясняю. Это уже остатки первой главы. Это мы уже на вторую переходим. Это переход между первой и второй. Почему он должен был их уничтожить, несмотря ни на что, это первая глава. Первая глава, я коротко скажу, потому что они совершили все 6 смертельных преступлений. Все 6 тягчайших преступлений, которые заслуживают смерти на месте. А они жили еще 14 лет после этого. Просто пришла расплата, время расплачивается. Все 6 смертельных преступлений были совершены. Поэтому он должен был это решить. Пришло время. Поэтому он выступал в роли закона. И его обязанность была быть законом. А закон нарушать нельзя. А иначе мир выйдет из равновесия, если закон будет нарушен. Если человек что-то совершил, он должен отвечать. Итак, это были великие личности, цари, поэтому они какое-то время избегали этого наказания. Их никто не мог наказать. Потому что цари иногда могут совершать такое. Но потом их ловят, рано или поздно. Видите, даже иногда так, какой-то там импичмент объявляют. Еще что-то. Но на великих должностях у человека появляется эта эйфория, что он может безнаказанно. Однако мир видит все. Ничто не будет, так сказать, тайной. Поэтому и вот пришло время, когда должен быть показательный суд. Те, кто заслужили, должны получить по заслугам. И они заслужили это. Заслужили. Факт. Такое, бандюги были там приличные, то есть, которые должны были, в общем-то, понести наказание. Все разбираем, что вас интересует. Матху? Да. Да. Матху Судана мы разбирали тоже это. В одном из стихов предыдущих. Мы разбирали. Каждое имя, оно что-то обозначает. Матху — это демон сомнения. И он был настоящий, живой. И он был побежден. И он олицетворяет все наши сомнения. Поэтому, так как у Арджуны в сердце сомнения, он не знает, как правильно поступить, поэтому он и обращается к своему учителю этим именем, Матху Судана, уничтожающий сомнения. Уничтожающий сомнения, уничтожь и мои тоже сомнения. Ты можешь это, ты уже это показывал, мои сомнения тоже уничтожь. Вот это да, это значение. Просто мы уже это разбирали, этот термин, раньше. Бхагавад-гита, она достаточно так скрупулезно в каждой главе, в общем-то, об одном и том же с разных сторон подходит, чтобы вот такая вот полноценность была. То есть глава достаточно широко разбирает нужный вопрос. Поэтому мы видим, что уже вторая глава началась, но еще и от первой кое-что осталось. Но уже пошла другая философия. Уже пошло отличие души от тела. Поэтому да, конечно, все разбираем. Все. Наша задача разобрать все. Избавиться от всех сомнений. Также уважительно. Но говорить не они должны говорить. Когда младший много говорит, это неуважение старших. Младший должен слушать. Поэтому старший должен сразу говорить. Если он попадает в общество младших, он должен для ихнего же блага начать говорить. Так, друзья мои, чем занимаемся, так вот такое-то, такое-то. Он должен говорить. Если его не слушают, он должен уйти. Чтобы не было оскорблений. Это культура. Если они будут слушать хорошо, если нет, значит, он просто расходится. Поэтому обычно старший говорит, называется слово, дайте слово старшему. Поэтому старший, он сам это слово берет и говорит. Это его задача. Говорить с младшим. Делиться мудростью. А не слушать. Их человек слушает. Для старшего. Но только поощрять их глупость. Если старший слушает младшего, он поощряет его глупость. Он не должен поощрять его глупость. Потому что младший будет думать, что то, что он сказал, это верно. Старший же слушал. И не важно, что вы там скажете, правильно или не скажете это там, то есть утвердите это как-то или нет. Но если вы просто слушали, это все равно, что вы утвердили это. Поэтому в задачу старшего входит, так сказать, не молчать, если младший какую-то ересь несет. Он должен сам лучше начать говорить. А поэтому, чтобы они не начали ничего нести, уже сразу при общении начать самому говорить. То есть тему разговора вести. Контролировать тему разговора. Потому что младшие всегда какую-нибудь такую тему заведут. В этом идея. В культуре, вот в нашей культуре не всегда это получается, так как старших не уважают, поэтому иногда приходится такую глупость выслушивать. Просто глупость. Но если они ничего не могут изменить, они могут только терпеть. Но сейчас мы видим, да, что такое как бы происходит смешение. Кроме терпения, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Поэтому в хороших вообще заведениях не разрешают разговаривать на рабочем месте. Это не разрешено. Принципиально. Не разрешено. На работе надо работать. А разговор называется планерка. Когда люди разговаривают на рабочем месте, это уже не работает. Поэтому их там разделяют перегородками, еще как-то что-то. Если есть прямая видимость, начинается разговор. То есть ум устал, он смотрит, о, ну как дела, что делал, начинается разговор. А если нет прямой видимости, то разговора нет. То нужно вставать, идти куда-то, это уже столько усилий. Поэтому просто если грамотно организован процесс, обычно разговоров нет. Значит, просто неграмотно процесс организован. Надо перегородки поставить. Ширмочки.
Как более правильно поступать, если слышишь, допустим, оскорбление от младшего?
Все зависит от ситуации, но обычно надо уйти, как минимум. То есть нельзя допускать некультурное поведение. Поэтому лучше уйти. Самое простое, что можно сделать. Нельзя принимать участие в некультурном событии. Разобрались? Разобрались. Хорошо, значит, мы начали вторую главу. Изучать у вас будет 2 недельки, чтобы все это прочитать, осмыслить, записать все свои вопросы. И когда я приеду, мы сразу начнем. продолжение второй главы, чтобы постараться успеть ее изучить за ближайшее время. Спасибо большое.